африканские комиссии в Белоруссии, Украинской ССС, СССР, ну, СССР, ну, вы поняли, и РСФСР, различные ведомости, комиссии и штабы. В 30-километровую зону ЧС стали прибывать специалисты командования для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него. Это я вам рассказал, как чистились блоки эти все, как кто делал что. Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно. Вот. Те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, и на их место приезжали другие. Вот я вам про это и говорил. Основная часть работы выполнялась с 1986 по 1987 год. Это целый год. Чистили реактор только. В них приняли участие примерно 240 тысяч человек. Общее количество ликвидаторов, включая последующие годы, составило около 600 тысяч человек. Так, вот и еще тут среди жертвователей была Алла Пугачева, давшая благотворительный концерт в Олимпийском и сольный концерт в Чернобыле для ликвидаторов, то есть об аварии, об этой фее она пела песню. Так, ну, долговременные последствия. В результате аварии сельскохозяйственного оборота было выведено около 500 миллионов гектаров земель. Вокруг атомной электростанции создана 30-километровая зона отчуждения только. Ну, эта зона уже получилась, оттуда все съехали, как бы там скот был и сельскохозяйство. И пришлось это сельскохозяйственную промышленность прокинуть, как оно было заражено все. И все животные были расстреляны, закопаны техникой. И большинство домов снесено в этих пунктах сельскохозяйственных. Перед аварией в реакторе 4-го блока находилось 180-190 тонн ядерного топлива, диоксида урана. Это очень радиоактивное вещество, уран. Кроме радиоактивного него, я думаю, ничего нет. По оценкам которым в настоящее время считаются наиболее достоверными в окружающую среду, было выброшено около 5-30% этого количества вещества. Некоторые исследователи оспаривают эти данные, ссылаясь на имеющие фотографии и наблюдения очевидцев, которые показали, что реактор практически пуст. Следует, однако, учитывать, что объем 180 тонн диоксида урана составляет лишь незначительную часть от объема реактора. Реактор в основном был заполнен графитом. Это графитовые стержни, я думаю, вы слышали о них. Ну, то есть, есть графитовые стержни, а есть графит... как вам сказать, не прессованный графит, а как жидкий, ну, вот так вам сказать. Это тоже очень радиоактивное. Так, кроме того, часть содержимого реактора расплавилась и переместилась через разломы вниз корпуса реактора за его пределы. Вот, что я и говорил, что треснул реактор. Вот. Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались продукты деления и трансурановые элементы, различные радиоактивные изотопы, накопившиеся во время работы реактора. Это отходы, можно сказать так. Именно они представляли наибольшую радиационную опасность. Большая из них часть оставалась внутри реактора, но и наиболее летучие вещества были выброшены наружу в том числе. Так, примерно 55% йода в виде смеси пара из твердых частиц вышли, а также в составе органических соединений. Загрязнению подверглось более 20 тысяч квадратных метров, примерно 70% на территории Беларуси, России и Украины. Загрязнению подверглись. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, то есть аэрозоль, дождь, как туман, вы поняли. С точки зрения на воздействие в первой неделе после аварии наибольшую опасность представлял радиоактивный йод, имеющий сравнительно малый период полураспада, 8 дней. Так, и вот еще влияние аварии на здоровье людей. Несвоевременность, неполнота и противоречивость официальной информации о катастрофе породили множество независимых интерпретаций. Иногда жертвами трагедии считались не только граждане, умершие сразу после аварии, но и жители прилегающей области, которые вышли на первомайскую демонстрацию, не зная об аварии. При таком подсчете чернобыльская катастрофа значительно превосходит ад бомбардировку Хиросимы по числу пострадавших. Да, вот так. Вот. И средние дозы облучения, которые получили, сейчас я вам зачитаю, категория ликвидаторы, период с 86 по 89 год, численность 600 тысяч человек, около 100 М3В, эвакуированные 86 года, 116 тысяч, 33 М3В. Жители зон со строгим контролем. 86 года по 2005, 270 тысяч человек, более 50 МТУВы. Жители других загрязненных зон, с 86 по 2005, 5 миллионов человек, небольшая доза радиации была у них. Так, М, кто не знает, М3В, который я говорю, это зиверты, ну, то есть зиверты — это доза радиации. Также обострилась лучевая болезнь, она так стала эволюционированной от радиации. Было зарегистрировано очень около 134 случаев острой лучевой болезни среди людей, выполняющих аварийные работы на четвертом блоке. Да, вот так. И также наследственные болезни появились, такие как патологии, синдромы Дауна после аварии. Ну, они и были, но они участились. Также снижение иммунитета случилось у наследственников. Ну, и судьба станции напоследок. Так как возводили саркофаг, возвели, потом он треснул в 2000 каком-то там году, я не помню, и там еще саркофаг поверх него начали строить уже. Более, ну да, первый саркофаг закрывал только четвертый энергоблок разрушенный, который вот ее саркофаг сделали. А после того, как он треснул еще, то полностью станцию обнесли саркофагом или еще не обнесли, я этим не удостоверился. Ну вот, следующая, я думаю, часть будет о Хиросиме или еще о чем-нибудь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось. Пока. Just wanna
Just wanna, just mehr am Felsen sein. Und ein Schrei tut jedem kund, Beine fallen in den Grund. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch, was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser sind nicht still. Tiefe Brunnen muss man graben,
убийца. убийца.
Видно разрушенный реактор. Словно мы заглянули в жерло вулкана.
Вулкана, реактора, вот этого.
Подлетаем к блоку. Держи, где дым идет? Где дым?
Это была худшая ядерная катастрофа в мире. Она стала катализатором развала Советского Союза. После того, как власти пытались скрыть правду от всего мира. Через 40 лет после катастрофы в Чернобыле снова очаг напряженности. Станция, остающаяся одним из самых радиоактивных мест на Земле, оказалась в зоне активных боевых действий. Россия под руководством Путина наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Я приехал в Украину, чтобы понять, что поставлено на карту и почему события апреля 1986 года оставили столь страшное наследие.
Готовы? Зал управления 4-го энергоблока.
Больше всего меня впечатляет то, что я нахожусь в этой комнате, в этом месте, рядом с кнопкой, нажатие которой изменило мир. Сегодня это строго контролируемая зона, попасть в которую можно только по специальному разрешению, а к реакторам можно безопасно приближаться лишь в защитной одежде и на ограниченное время. Но в 2022 году российские войска пересекли эту зараженную местность, начав полномасштабное вторжение в Украину. К сожалению, мы сильно ограничены в том, где можем снимать, так как это зона боевых действий, и тут повсюду украинские военные. После Второй мировой войны СССР начал активно инвестировать в атомную энергетику. К 1984 году на Чернобыльской АЭС было 4 полностью рабочих реактора, и она считалась триумфом советской инженерии.
Иногда спрашивают, может ли взорваться атомная электростанция. Ну, я могу с полной ответственностью заявить, что это совершенно исключено. Ну, невозможно такого себе даже представить.
Для размещения тысяч рабочих и их семей был построен город-утопия Припять. Я хочу поговорить с людьми, пережившими ту катастрофу. Многие из них впервые делятся своими историями с миром.
Я покажу вам свое фото.
Оно здесь?
Да.
Это вы в начальной школе?
Да. Это я.
Это маленький Дмитро. Какой вы счастливый.
В голубых шортах и майке.
В 1986-м Дмитро было всего 9 лет.
Только хорошие воспоминания.
Припять
была городом с блестящим будущим. Много работы, новые здания, квартиры, много детей.
Было весело?
Очень оптимистично.
Оптимистичное место. Здесь же, в Припяти, инженер турбинного цеха Чернобыльской АЭС Сергей познакомился с местной учительницей Ириной.
А вот, и сразу ведра.
Я сразу заметил ее и подумал, какая красивая девушка.
Какая красивая девчонка.
Любовь с первого взгляда?
Нет.
Нет. Дело не в этом.
Положил глаз.
Сергей и Ирина встречались, ходили на дискотеки и в другие популярные места города. Это было место не только для спорта, но и для общения. Люди здесь знакомились, потом женились, потом заводили детей.
Потом детей народживали.
Сергей сделал Ирине предложение. И они назначили дату свадьбы. Суббота, 26 апреля 1986 года. За день до свадьбы инженеры готовились к важной проверке безопасности одной из турбин 4-го энергоблока. Из-за жестких сроков испытания не было проведено до сдачи объекта в эксплуатацию за 2,5 года до этого. Днем испытания отложили. Дневная смена ушла домой, а ночная смена, состоявшая из инженеров с меньшим опытом проведения таких тестов, заступила на дежурство и начала процедуру около полуночи. Я хочу встретиться с теми, кто видел, как разворачивались события.
Николай,
покажите, где вы работали в ту ночь?
В ту ночь, во время взрыва, я находился вот здесь. Здесь был блочный щит управления.
Николай Соловьев был машинистом в турбинном зале. Для проведения процедуры инженеры отключили системы автоматической остановки на 4-м реакторе. Они начали испытания в 1:23 ночи в субботу 26 апреля. Но что-то было не в порядке. Мощности в системе не хватало, а активная зона реактора стала нестабильной. Один из инженеров нажал кнопку аварийной защиты, чтобы остановить реактор. Но вместо остановки произошел взрыв. А вскоре еще один.
У нас было как землетрясение, содрогание под ногами. И мы увидели, как обрушивается кровля на седьмой турбине. Это как раз четвертый блок. И получается, что сквозняк получается в нашу сторону, и эта вся пыль пошла в нашу сторону. И сработала звуковая сигнализация, сирена.
Николай побежал в зал управления четвертым энергоблоком.
Мы стояли возле ведущего инженера управления реактором. И он лежал за пультом, но он не смотрел ни на пульт, что он вот так вот лежал. Я не понял, или ему тоже уже было плохо, или он просто понял, что случилось, и ему было от этого плохо. Но он тоже один из первых умер.
Вам не было страшно?
Умом я понимал, что это опасно, страшно. Страха не было совершенно. А я уже бросил курить, 5 месяцев не курил. Думаю, умирать скоро, а тут я курить бросил.
Когда в субботу взошло солнце, стал понятен реальный масштаб разрушений.
Блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше, выше! Держи это место! Держи! Держи, где дым идет? Где дым?
Я проснулся в 6 ранку.
Я проснулся в 6 утра. Выхожу на улицу и вижу такую картину. На выезде из двора стоят военные и милиция. Военные были в противогазах.
Белые вспышки на этих кадрах, снятых в тот день, были вызваны экстремальным уровнем радиации.
Моя мама подождала до 9 утра, позвонила местным властям и спросила, что делать со свадьбой. Ей сказали, без паники, все запланированные в городе мероприятия будут проводиться.
Сегодня трудно в это поверить. Но Дмитро, как и все дети, в субботу пошел в школу.
Мама винила отца за то, что он отпустил нас с сестрой в школу, как и всех остальных. Но он объяснил, что по-другому нельзя было, чтобы не создавать паники.
К полудню Сергей и Ирина приступили к тому, что станет последней свадьбой и финальной главой в истории этого некогда утопического города. Для своего первого танца пара разучила традиционный вальс.
Но после того, как мы узнали, что в Припяти случилась такая трагедия, мы с первых же шагов сбились с ритма. Поэтому мы просто обняли друг друга и танцевали, обнявшись без всякого вальса.
Сейчас трудно себе это представить, но это место было сердцем городской жизни. Дворец культуры. 50 тысяч человек здесь ели, пили, посещали занятия. Говорят даже, что здесь была одна из лучших дискотек в Украине. А теперь здесь так тихо.
Внимание!
В воскресенье, спустя 36 часов после аварии, началась официальная эвакуация.
Полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города Эвкункты Киевской области.
Мы уезжали на 3 дня, а оказалось, на всю жизнь.
Теперь здесь зона отчуждения площадью 2600 квадратных километров. По оценкам, она будет небезопасной для проживания людей еще 20 тысяч лет. У нас есть дозиметр, который измеряет разные виды радиации. И если уровень превышает определенный порог, он подает звуковой сигнал и предупреждает нас. В этой зоне уровень радиации выше, чем в повседневной жизни, поэтому здесь нельзя оставаться. Люди не могут здесь жить и находиться долгое время. Здесь можно быть лишь недолго, поэтому мы заходим всего на несколько часов, чтобы снять материал, а затем уходим.
Поврежден один из атомных реакторов.
Понедельник. 2 дня после аварии.
Сегодня Советский Союз признал, что на одной из его атомных электростанций произошла авария.
В течение следующих дней радиоактивное облако из Чернобыля накрыло Европу.
Добрый вечер, товарищи.
Спустя 18 дней после катастрофы советский генсек Михаил Горбачев наконец публично признал факт аварии.
Сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались.
В течение 3 месяца многие инженеры и пожарные, боровшиеся с последствиями аварии в ту ночь, умерли от острой лучевой болезни. Эвакуированные жители Припяти оказались в Киеве, где доктор Алла Шапира работала педиатром.
Мы были совершенно не готовы. Мы не знали, что людям в первые 6-8 часов после облучения обязательно нужно давать йодид калия. Большинство детей не получили йодид калия, и через 7-8 лет у них развился рак щитовидной железы.
Доктор Шапира винит в этом властей.
Я пошла в медицинскую библиотеку, но полки оказались, на удивление, пусты. Тогда я спросила библиотекаря: «Пожалуйста, дайте мне какую-нибудь литературу о радиации». А она ответила: «Я не могу, потому что сверху пришел приказ убрать с полок все книги, в которых есть слово «радиация».
Чтобы предотвратить дальнейшие утечки радиации, были сделаны 1000 вертолетных вылетов для сброса песка и других материалов на реактор. Пролетая над объектом, пилоты подвергались колоссальному уровню облучения. Случались и аварии. Власти привлекли сотни тысяч людей со всего Советского Союза для локализации последствий катастрофы. Их называли ликвидаторами. Им не говорили, что им придется делать. Они понятия не имели о грозящей им опасности. План состоял в том, чтобы с помощью техники удалить высокорадиоактивные материалы, выброшенные из 4-го реактора на крышу 3-го энергоблока. Но из-за экстремального уровня радиации машины выходили из строя, а работу необходимо было выполнить, чтобы локализовать катастрофу. Было принято мучительное решение отправить наверх людей.
Это символизирует последствия катастрофы.
Ян и Рейн из Эстонии, двое из выживших ликвидаторов, были тогда солдатами.
Так, одевайтесь, следующая тройка. Так, поняли?
На нас были свинцовые пластины. Одна спереди, одна на спине и одна между ног. Снаряжение было тяжелым. 20 килограммов или даже больше.
На голове обычная советская строительная каска, очки, перчатки и дозиметр в кармане.
Вот вам отводится одна минута для того, чтобы решить следующую задачу. Четыре блока надо взять, вот их, видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Но близко нельзя подходить. Итак, вам один раз в жизни надо эту минуту отработать так, чтобы осталось в памяти и сделать дело. Минуту. Желаю вам успехов. Так, следующий пас готовится.
Всего за одну минуту ликвидаторы могли получить пожизненную норму радиации.
Оказавшись на крыше, никто не мог разобрать, что есть что. Хватали первый попавшийся кусок и сбрасывали его вниз. Не было времени думать или искать какой-то конкретный предмет. Там наверху приходилось двигаться очень быстро. Не было времени что-либо чувствовать.
Аккуратно.
Успеваешь только поддеть и отвалить несколько кусков графита, который там лежал.
Как только ликвидаторы набирали дозу в 25 рентген, их должны были выводить из зоны работ.
Я, будучи офицером, тоже набрал 25 рентген к началу сентября. Мне разрешили остаться в лагере на 2 дня, а потом пришел командир батальона и сказал: «На офицеров это не распространяется. Возвращайтесь к работе».
В течение лета 1986 года на крышу было отправлено почти 4000 человек. Последствия остались с ними надолго, и не только физические.
Хуже всего был 1991 год. Я помню этот шокирующий факт. К 91 году 51 смерть, и 17 из них – самоубийство.
Больше всего меня удивляет, что официальное число погибших – всего 31 человек. Но поскольку в то время не было организовано комплексного долгосрочного медицинского исследования, мы, возможно, никогда не узнаем истинную цифру. ООН заявляет, что воздействию радиации Чернобыля подверглись 8,4 миллиона советских граждан, а в 2005 году организация подсчитала, что в результате могло погибнуть 4000 человек. Хотя другие организации утверждают, что число погибших исчисляется десятками тысяч.
У меня была серьезная операция, а затем очень интенсивная химиотерапия. И вот я здесь.
Доктор Шапиро, у которой в 2011 году обнаружили рак толстой кишки, до сих пор задается вопросом, что могло бы произойти, будь власти более открытыми.
В Советском Союзе, где мы росли, все строилось на лжи. То есть это не стало для меня чем-то удивительным, потому что все скрывалось, ложь спускалась сверху. Но было больно, потому что мы не могли выполнять свою работу. Многих смертей удалось бы избежать, если бы информация не скрывалась.
В катастрофе обвинили 5 инженеров электростанции. Но теперь мы знаем, что советское руководство знало и скрывало глубокие системные проблемы этой конкретной серии атомных электростанций. Рассекреченные документы КГБ показали, что на первом реакторе в 1982 году
904 концерт. Было бы странно не приехать сюда. Прежде всего, единение душ. Потому что у нас и труд, и жизнь одна. И люди одинаковы. Потому что мы не только в радости познаемся, но и в беде. Я чувствую, что мой труд пришелся как это по вкусу, потому что их труд для меня это святое. Добрый вечер. Конечно, долго ожидаемо, но, как всегда, как мы ожидали, неожиданно. И вот сегодня мы здесь, и мы рады вас видеть. Я вижу, что здесь собрались люди, которые очень хорошо потрудились. Что я могу сказать? Вот если... Раньше, может быть, я не совсем понимала фразу, что моя жизнь в чьих-то руках, то теперь мы четко можем сказать, что мы знаем, что наша жизнь в надежных ваших руках. Спасибо вам за это. Люди здесь молодые, и мне совершенно не важно, какого вы возраста. Главное, чтобы вот сердцем вы никогда не старели. Дорогие мои, вы должны сейчас немножко как-то постараться отвлечься от своих дум, от работы. Здесь на сцене перед вами выйдут люди. Хочу вас познакомить сразу с ними. Группа «Рецитал». Руководитель, композитор Руслан Горобец. Вам на сцену выйдет... Очаровательное трио «Экспрессия», вы их узнаете. Я вам привезла популярного автора, певца и композитора. Перед вами выступит Владимир Кузьмин. У меня есть, конечно, в репертуаре грустные песни. Но мне их сегодня не очень-то хочется петь, потому что нам нельзя с вами грустить. Вот посмотрите на меня. Может, мне тоже где-то иногда бывает трудно, а я всегда улыбаюсь. А значит, я всегда молода. Чтобы не случилось, беги, и ты простая. Ага, снова погибает. Ага, крошу неверные пыли, нервы, дружбы, нервы. Всегда.
Да, другая игра, но приходит пора. Выбирай, выбирай, бежать, не держи.
Нет больше сил эту гонку выносить. Боже, как трудно дышать, не могу я больше бежать, и без этой сложи. Ага, законная лошадь. Ага, дрожь неверный.